Злоумышленники. Четверка обитателей 18-й комнаты была широко известна в пределах Аньюдинской школы. Это было вполне естественно. Такие таланты, как совершенное искусство подражать вою гигантского рака-паука с планеты Пандора, способность непринужденно рассуждать о 9 способах экономии горючего при межзвездном перелете и умение 11 раз подряд присесть на одной ноге, не могли остаться незамеченными. А все эти таланты не были чужды обитателям 18-й. История 18-й началась еще тогда, когда их было всего трое, и у них не было еще ни отдельной комнаты, ни своего учителя. Но уже тогда Ген Кокомов, известный более под именем Капитан, пользовался неограниченным авторитетом у Поля Гнедых и Александра Костылина. Поль Гнедых, он же Полли, или даже Либер Полли, был известен как большой личной хитрости человек, способный на все. Александр Костылин был, несомненно, добродушен и стяжал себе славу в битвах, связанных с применением не столько ума, сколько физической силы. Он терпеть не мог, когда его звали попросту Костылем, и не скрывал этого, но охотно отзывался на кличку Лин. Генка Капитан, в совершенстве изучивший популярную книгу «Трасса в пространстве», знал много разных полезных вещей. Был, судя по всему, способен без труда починить фотонный отражатель, не меняя курса космолета, и неутомимо вел Лина и Полли к славе. Так, например, широкую известность получили испытания нового вида топлива для ракет, проведенные под его руководством в школьном парке. Фонтан густого дыма взлетел выше самых высоких деревьев, а грохот взрыва могли слышать все, кто находился в этот момент на территории школы. Это был незабвенный подвиг, и долго еще после этого Лин щеголял длинным шрамом на спине и везде ходил голый по пояс, так что шрам был открыт взором завистников. Именно эта тройка возродила древние игры африканских племен, прыжки с деревьев на длинных веревках, заменяющих, как показал опыт, недостаточно, лианы. Они же ввели в употребление сварку пластиков, из которых была сделана одежда, и неоднократно использовали это умение для обуздания невыносимой гордости старших товарищей, которым было разрешено плавание в масках и даже с аквалангами. Однако все эти подвиги, хотя и покрывали их славой, но не приносили желанного удовлетворения. И тогда капитан решил принять участие в работе кружка юных космонавтов, открывавшие блестящие перспективы кручения на перегрузочной центрифуге и возможность добраться, наконец, до таинственного датчика космогационных задач. С огромным изумлением капитан обнаружил в кружке своего сверстника Михаила Сидорова, по ряду причин именуемого также Атосом. Атос казался капитану человеком надменным и пустоголовым, но первая же серьезная беседа с ним показала, что он, несомненно, по своим качествам превосходит некоего Вальтера Сараняна, находившегося тогда с тройкой в полуприятельских отношениях и занимавшего четвертую койку в только что выделенной 18-й комнате. Исторический разговор выглядел примерно так. «Что ты думаешь о ядерном приводе?» — осведомился Генка. «Старье», — кратко ответствовал Атос. «Согласен», — сказал капитан и посмотрел на Атоса с интересом. «А фотонно-аннигиляционный?» «Так себе», — сказал Атос, грустно покачав головой. Тогда Генка задал ему свой коронный вопрос. «Какие системы представляются более обещающими? Гравигенные или гравизащитные?» «Я признаю только D-принцип», — высокомерно объявил Атос. «Хм», — сказал Генка. «Ладно, пойдем в 18-ю, я познакомлю тебя с экипажем». «Это с твоими-то ослами?» — поморщился Атос Сидоров, но пошел. Через неделю, не вынеся угрозы насилия, из 18-й с разрешения учителя бежал Вальтер Саранян, и на его место водворился Атос. После этого Д-принцип и идея межгалактических перелетов воцарилась в умах и сердцах 18-й прочно и, казалось, навсегда. Так возник экипаж суперкосмолета «Галактион» в составе Генка — капитан, Атос Сидоров — штурман и кибернетист, Либер Полли — ВМ-оператор, Сашка Лин — бортинженер и охотник. Экипаж исходил светлыми надеждами и чрезвычайно конкретными планами. Были созданы генеральные проекты суперкосмолета «Галактион». Разработан устав и принят совершенно секретный знак, по которому члены экипажа должны были узнавать друг друга, особым образом сложенные пальцы на правой руке. Угроза близкого и неминуемого вторжения нависла над туманностями Андромеды, месье 33 и другими. Так прошел год. Первый удар нанес Лин, бортинженер и охотник. Со свойственным ему легкомыслием он спросил у отца, прилетевшего в отпуск с внеземного завода безгравитационного литья, с каких лет принимают в космолетчики. Ответ был столь ужасен, что 18-я отказалась ему поверить. Хитроумный Полли подговорил своего младшего брата Малька задать этот же вопрос кому-нибудь из учителей. Ответ был тот же. Покорение галактик откладывалось на практически бесконечный срок, лет на 10. Наступила короткая эпоха смятений, ибо новость сводила к нулю тщательно разработанный проект «Цветущая сирень», согласно которому 18-я в полном составе должна была тайно погрузиться на борт межпланетного танкера, идущего на Плутон. Капитан рассчитывал объявиться через неделю после старта и автоматически слить свой экипаж с экипажем танкера. Следующий удар был менее неожиданным, но зато гораздо более тяжелым. Именно в эту эпоху смятений экипаж «Галактиона» вдруг как-то сразу осознал, узнал он об этом гораздо раньше, что в мире наибольшим почетом пользуются, как это ни странно, не космолетчики, не глубоководники и даже не таинственные покорители чудовищ, зоопсихологи, а врачи и учителя. В частности, выяснилось, что в Мировом Совете 60% учителей и врачей, что учителей все время не хватает, а космолетчиками хоть пруд пруди. Что-нибудь врачей плохо бы пришлось глубоководникам, а отнюдь не наоборот. Все эти, а также и многие другие того же рода разрушительные сведения были доведены до сознания экипажа ужасающе будничным образом, на самом обыкновенном телевизионном уроке по экономике, и, что самое страшное, ни в малейшей степени не были опровергнуты учителем. Третий и окончательный удар нанесли сомнения. Борт-инженер Лин был пойман капитаном за чтением курса простудных заболеваний в детском возрасте и в ответ на резкий выпад нахально заявил, что намерен впредь приносить людям конкретную пользу, а не сомнительные сведения из жизни космических пространств. Капитан и штурман были вынуждены применить крайние меры убеждения, под давлением которых отступник признал, что детский врач из него все равно не получится, тогда как в качестве бортинженера или, на худой конец, охотника у него еще есть шансы стяжать себе бессмертную славу. На протяжении экзекуции хитроумный Либер Полли сидел в углу и молчал, но с той поры взял за правило при малейшем нажиме шантажировать экипаж бессвязно язвительными угрозами типа «сбегу в ларингологи», или «пусть учитель скажет, кто прав». Сашка Лин, слушая это, завистливо сопел. Сомнения разъедали экипаж «Галактиона». Сомнения грызли душу капитана. Помощь пришла из большого мира. Группа ученых, работавших на Венере, закончила и предложила на рассмотрение Мирового Совета практический проект дистилляции атмосферного покрова Венеры с целью ее дальнейшей колонизации. Мировой Совет рассмотрел проект и одобрил его. Очередь была за пустынями Венеры, за большой страшной планетой, которую надо было сделать второй Землей. Мир взрослых взялся за дело. Строились новые машины, аккумулировались мощности, население Венеры стремительно росло. А в 18-й комнате Аньюдинской школы, под любопытствующими взорами экипажа, капитан Галактиона лихорадочно работал над проектом плана «Октябрь», сулящего невиданный размах идей и выход из тяжелого кризиса. Проект был закончен через 3 часа после опубликования призыва Мирового Совета и представлен на рассмотрение экипажа. План «Октябрь» поражал краткостью и насыщенностью информации. Первое. За 4 декады изучить производственно-технические данные стандартных атмосферогенных агрегатов. Второе. По истечении указанного срока ранним утром, чтобы не беспокоить дежурного по школе, покинуть школу и добраться до Аньюдинской ракетной станции, где в неизбежной сумятице при посадке проникнуть в грузовой трюм какого-нибудь корабля возле земных сообщений и затаиться до финиша. Третье. Там видно будет. План был встречен возгласами «Виу Вирулли» и одобрен 3 голосами при 1 воздержавшемся. Воздержавшимся был благородный Атос Сидоров. Глядя на далекий горизонт, он с необыкновенным презрением отозвался о поганых агрегатах и о бредовой затее и сказал, что только чувство товарищества и взаимопомощи удерживает его от резкой критики плана. Однако он готов не возражать и даже берется обдумать некоторые аспекты ухода, что никак, впрочем, не следует понимать как согласие на отказ от Д-принципа ради каких-то зловонных дистилляторов. Капитан промолчал и отдал приказ приниматься за дело. Экипаж принялся за дело. В 18-й комнате аньюдинской школы шел урок географии. В экране учебного стереовизора полыхала молниями палящая туча над Парикутином, мелькали свистящие лапилии, и из кратера высовывался красный язык лавового потока, похожий на наконечник стрелы. Речь шла о науке вулканологии, о вулканах вообще и непокоренных вулканах в частности. Среди серых нагромождений застывшей неведомо когда магмы белели аккуратные купола вулканологической станции Чипа-Чипа. Перед стереовизором сидел Сашка Лин и, не сводя глаз с экрана, лихорадочно объедал ногти на правой и на левой руке попеременно. Он опоздал. Утро и половину дня он провел на спортплощадке, проверяя высказанное вчера учителем предположение, что максимальная высота прыжка должна относиться к максимальной длине прыжка приблизительно как единица к четырем. Лин прыгал и в длину, и в высоту до тех пор, пока не потемнело в глазах. Тогда он вынудил заняться этим делом нескольких малышей и загонял их совершенно, но полученный материал показывал, что предположение учителя близко к истине. Теперь Лин наверстывал упущенное и смотрел те уроки, которые экипаж уже выучил утром. Генка, капитан, за своим столом у передней прозрачной стены комнаты сосредоточенно копировал чертеж двухфазной кислородной установки средней мощности. Либер Полли лежал на своей кровати, что делать днем не рекомендовалось, притворяясь, что читает пухлую книгу в унылой обложке «Введение в эксплуатацию атмосферогенных агрегатов». Штурман Атос Сидоров стоял у своего стола и думал. Это было его любимое занятие. Одновременно он с брезгливым интересом наблюдал за инстинктивными действиями Лина, поглощенного географией. За прозрачной стеной, под ласковым солнцем, желтел песок и шумели стройные сосны. Над озером торчала вышка для прыжков с длинным гибким трамплином. Голос преподавателя принялся рассказывать, как был погашен вулкан Стромболи, и Сашка Лин забылся совершенно. Теперь он объедал ногти на обеих руках одновременно. Благородные нервы Атоса не выдержали. «Лин!» — сказал он. «Перестань голодать!» Лин, не оборачиваясь, досадливо передернул плечами. «Он голоден!» — оживившись, заявил Поль. Он поднялся на кровати, чтобы развить тему, но тут капитан медленно повернул лобастую голову и посмотрел на него. «Ну чего, чего?» — сказал Поль. «Я же читаю! Производительность АГК-11 составляет 16 кубометров озонированного кислорода в час. Метод стратификации позволяет...» «Про себя», — посоветовал Атос. «Вот уж тебе он, по-моему, не мешает», — сказал капитан железным голосом. «По-твоему, нет, а по-моему, да», — сказал Атос Сидоров. Взгляды их скрестились. Поль с наслаждением наблюдал за развитием инцидента. «Введение в...» надоело ему до последней степени. «Как хочешь», — сказал капитан. «Только я не собираюсь один за всех вас работать. А ты, Атос, ничего не делаешь. И вообще пользы от тебя, как от козла». Штурман презрительно усмехнулся и не счел необходимым отвечать. В этот момент экран погас, и Лин повернулся, затрещав стулом. «Ребята», — сказал он, — «Виу, ребята, поехали туда». «Поехали!» — вскричал Поль и вскочил. «Куда туда?» — спросил капитан зловеще. «На Парикутин, на Монпелье, на...» «Хватит!» — заорал капитан. «Все вы подлые предатели! Мне с вами надоело возиться! Я ухожу один, а вы убираетесь, куда вам охота, понятно?»
«Фи, капитан», — произнес Атос с изяществом.
«Сам ты фи, понял? Одобряли план, вопили виу, виу, а теперь кто куда? А мне с вами вообще надоело возиться. Я уж лучше договорюсь с Наташкой или с этим болваном Вальтером, понятно? А вы все катитесь колбасой, чихал я на вас, и все». Капитан повернулся спиной и стал яростно копировать чертеж. Наступило тяжелое молчание. Полли тихонько улегся и принялся старательно изучать введение в...
Атос поджал губы, а тяжеловесный Лин поднялся и, сунув руки в карман, и прошелся по комнате. «Генка», — сказал он нерешительно, — «капитан, ты это... брось! Чего ты?»
«Отправляйтесь на свой Монпелье», — пробормотал капитан, — «на свой Парикутин. Обойдемся».
«Капитан, как же это? Вальтеру нельзя рассказывать. Генка!»
«Очень даже можно. И скажу, пусть он болван, да хоть не предатель».
Не вынимая рук из карманов, Лин пробежался по комнате. «Ну чё ты, капитан, ну вот Полли уже зубрит».
«Полли, Полли, хвостун твой Полли. А на Атоса я вообще чихал. Подумай, штурман Галактиона, трепло».
Лин обратился к Атосу. «Ты правда, Атос, чего-то нехорошо знаешь? Мы все стараемся».
Атос изучал лесистый горизонт. «Чего вы все раскудахтались?» — вежливо осведомился он. «Если я сказал иду, значит иду. Я, по-моему, еще никогда и никому не врал. И еще никого не предавал».
«Это ты брось», — грозно сказал Лин. «Капитан говорит верно. Ты бездельничаешь, это знаешь свинство».
Атос повернулся и прищурился. «А ну-ка ты, деляга», — сказал он. «Почему зубр хуже АГК-7 в условиях азотистого избытка?»
«А?»
— растерянно сказал Лин и посмотрел на капитана. Капитан чуть поднял голову. «А какие есть 9 пунктов про эксплуатацию Айрон-3?» — спрашивал Атос. «А кто первый изобрел окситан? Не знаешь, трудяга? А в каком году? Тоже не знаешь?»
Это был Атос. Великий человек, несмотря на многочисленные свои недостатки.
В комнате стояла благоговейная тишина. Только Поль Гнедых яростно листал страницы введения.
«Мало ли кто что изобрел первый», — неубедительно пробормотал Лин и беспомощно уставился на капитана. Капитан встал. Капитан подошел к Атосу и ткнул его кулаком в живот.
«Молодчага Атос», — заявил он. «Я, дурак, думал, что ты бездельничаешь».
«Бездельничаешь», — сказал Атос и ткнул капитана в бок. Он принимал извинения.
«Виу, ребята!» — провозгласил капитан. «Держать курс на Атоса! Фидеры на цикл, звездолетчики! Бойтесь легендных ускорений! Берегите отражатель! Пыль сносит влево! Виу! Виу-вирулли!» — взревел экипаж Галактиона. Капитан повернулся к Лину. «Борт-инженер Лин», — сказал он. «Какие есть вопросы по географии?»
«Нету»,
— отрапортовал борт-инженер. «Что у нас еще сегодня?»
«Алгебра и труд», — сказал Атос.
«Верно. Поэтому начнем с борьбы. Первая пара будет Атос-Лин, а ты, Полли, иди приседай, у тебя ноги слабые».
Атос принялся готовиться к борьбе.
«Не забыть бы спрятать материалы», — сказал он. «Пораскидали все. Учитель увидит». «Ладно. Все равно завтра уходим». Поль сел на кровати и отложил книжку. «А тут не написано, кто изобрел окситан».
«Эл Дженкинс», — сказал капитан, не задумываясь.
«В 72-м».